Нам предстоит сегодня сразу три стиха захватить. Поэтому откройте на четвертом стихе. Мы захватим 4, 5, 6 стих. Сразу три. Потому что, в принципе, они связаны между собой единой темой. Да, посмотрите. Давайте вспомним нашу мантру, прочитаем перед тем, как изучать этот трактат. Пожалуйста, повторите за мной. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Сейчас я прочитаю эти стихи с четвертого, мы начнем, поэтому можете по санскриту следить, смотреть, как я читаю. Четвертый стих звучит так. Атрашура Махеш Васа Пхимарджуна Самаютхи Юдхано Вираташча Друпадашча Махаратаха. Этот стих переводится так. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Пхиме и Арджуне. Среди них такие великие воины, как Юдхана, Вирата и Друпада. Пятый стих. Дришта кетуш чикеттана, хашираджаш чавирьяван, пуруджит кунтипходжашча, шайбьяшча нарапунгалаха. На их стороне великие, храбрые, могучие воины Дришта кету, чикеттана, хашираджа, пуруджит, кунтипходжа и шайбья. И шестой стих. Юдхаманьюшча викрантам уттамауджашча вирьяван саупхадро драупадешчам сарва эва махаратаха. С ними могучий Юдхаманью, грозный Уттамауджа, а также сын Субхадры, сыновья Друпади. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. Продолжается военная тема, в которой, в принципе, утверждается очень простая мысль. В этих вводных стихах утверждается простейшая мысль, говорящая о том, что в одиночестве мы бессильны. Но в одиночестве мы бессильны, как бы ни был продуман наш план, как бы ни были накачаны наши мышцы, сколько бы денег у нас не было, одиночество ослабляет нас. Любого. Ослабляет одиночество, что бы ни происходило. И по самому большому счету, если мы возьмем духовные трактаты, мы узнаем, что одиночество — это форма греховной деятельности. Это форма тяжелой кармы. Форма греха. Очень интересно, как так? Что такое? Интереснейшая вещь. Именно так, одиночество — это грех. Мы привыкли, что грех — это нечто такое. Убил кого-то, задушил, ограбил. И тут вдруг одиночество — это грех. Что такое? Как так? Очень интересно, очень интересно. Что значит одиночество? Это значит, что мы отвернулись от тех, кто нас любит. Одиночество. Потому что есть кому нас любить, но мы от них отвернулись. И как минимум одна личность нас точно любит, абсолютно истинно. Как минимум она нас любит точно. В остальных случаях мы еще можем как-то сомневаться, находить какие-то доводы, доказательства, факты, фотографии, документы, выписки. Но в этом случае мы точно уверены, абсолютно истинно нас любят. Поэтому желание одиночества, так если говорить грубо, это нежелание видеть Бога. Это нежелание встречаться с абсолютной истиной, нежелание к ней приближаться, нежелание видеть. И в этом некоторая идея Бхагавадгиты. Бхагавадгита предназначена для того, чтобы очистить нас от этого вредного желания оставаться в одиночестве. От этого вредного желания быть одним. Потому что это просто и глупо, и невозможно. Невозможно остаться одному. Просто невозможно. Можете попробовать. Не получится. Не получится никак. И мы видим, что Арджуна тоже пытался уйти с этого поля боя. В общем-то, в чем завязка? Арджуна пытается уйти с поля боя. Но выслушивает Бхагавадгиту. И остается, и принимает участие в сражении. Очень интересно. Также и человек время от времени пытается отстраниться от активных событий. пытается уйти, воспринимает эзотерику как уход от активной жизни. Есть такая ловушка, ошибка. Нет, это временное явление. Не получается. Даже если человек пытается практиковать какие-то формы йоги, то он практикует их 45 минут в день. Закрывается где-нибудь, включает свечку, тушит свет, и занимается йогой, остается в одиночестве на 45 минут, но потом опять идет в общение. То есть не получается так просто. Не получается. Поэтому лучше уж разобраться в самом сражении. Как проводить само сражение. Поэтому, в общем-то, Бхагавад-гита учит нас, как счастливо себя чувствовать в сражении. Необычно. Как чувствовать себя нормально в сложнейших ситуациях. В сложнейшей ситуации все вас хотят убить. Да? То есть заслуживает внимания эта ситуация. И, конечно же, хочется этой ситуации как-то избежать. Хочется как-то избежать. Поэтому нужно быть аккуратным. Я знаю, что это такое не понаслышке, так сказать. Достаточно серьезная ситуация. Когда вас хотят убить, не хочется активно действовать, хочется куда-нибудь спрятаться подальше. И жизнь, в общем-то, в жизни нас все хотят убить, так или иначе, микробы миллионами кружат там, сям, здесь люди какие-то везде очень подозрительные, машины ездят. Все достаточно опасно. Поэтому люди мрут как мухи, мухи мрут как люди. Достаточно активная жизнь. Так, если, в общем-то, не стоять около, так сказать, ворот в каком-нибудь отделении скорой помощи, то кажется, что все нормально. Но если постоять, то видно, что каждую секунду привозят новых. Новых привозят. То есть процесс достаточно активный. И, конечно же, время от времени приходит желание как-то от всего этого отстраниться. Но отстраниться не получится. Просто не получится отстраниться, поэтому нужно быть очень аккуратным. Нужно понять сам принцип действия. Как в такой вообще достаточно опасной ситуации оставаться в духе. Оставаться, в общем-то, реально действующим, с хорошим сознанием, с хорошим настроением. Поэтому и Бхагавад-гита начинается с такого великого вопроса. Что они там делают? С великого вопроса. Что там происходит? Очень интересно. Это не случайность, это концептуальная идея. Концептуальная идея данного произведения. Вообще, большинство ведических трактатов, в них примерно одна и та же идея. То есть, современный человек думает, что знание должно проявиться в его сердце в виде озарения. Все хотят озарения. Сейчас знание бах и проявится вдруг ни с того ни с сего. Сейчас мы одну лекцию прослушаем и все поймем. Бах и все. Что чудо какое-то произойдет. Или какой-то контакт. Сейчас ко мне ночью прилетят инопланетяне, дут мне знания. Закрой, пожалуйста, дверку. Слышно все, слышишь? Бу-бу-бу. Да. Что знание как-то проявится, какой-то контакт. Луч в голову ударит, и мы все узнаем. Я постоянно встречаюсь, ко мне подходят какие-то контактеры. Говорят, у меня есть контакт. Я в контакте. Я говорю, ну-ка, расскажите что-нибудь. Ну все, спасибо. То есть все пытаются каким-то чудом получить знания, но это не так. И все трактаты, вся философия, вся мудрость Земли объясняет им одну простую вещь. Все не так просто. Так просто не получается. Через какой-то контакт не получишь настоящую мудрость. Да и, в общем-то, контакты немного окислились от такой жизни. Поэтому не так это просто. Фактически, к настоящей мудрости это не имеет никакого отношения. Проявление знания в сердце зависит от наличия реального учителя. То есть, кто моментально научился чему-нибудь в этой жизни? Покажите мне такого человека. Чтобы раз, и он овладел какой-то специальностью. Раз и все. За одну секунду. Щелкнул пальцами и стал баха играть тут же, не задумываясь. Покажите мне такого человека. Мне будет интересно, вот как специалисту. Или кто раз и сразу всю математику понял, или всю химию, или все. Где эти люди? Где эти варианты? Где эти варианты? Чтобы раз человек и стал специалистом. А? И что? Ну он же учится. Он же это не из ума берет, он же учится. Ну что? Он же учится. Он же знания получает у реального учителя. Он же не родился и не учащий, начинает он что-то писать. Просто сейчас плотность жизни сокращается. И люди живут уже 50 лет, это в 2 раза меньше. То есть если раньше ребенок должен был с 4 на 5 лет уже что-то понимать, сейчас они раньше начинают понимать. Но им раньше умирать. Жизнь сокращается. Сейчас реально жизнь в 2 раза уже сократилась. Реальность такова. Посмотрите цифры. Поэтому и появляются, просто они быстрее учатся, но не получают знания ниоткуда. Реальный учитель им там обучает, и просто это впитывают, и все. Никакой проблемы нет с этим. Просто жизнь сжимается. Поэтому и, соответственно, все даты, так сказать, немножечко смещаются. Поэтому раньше половая жизнь, раньше дети рождаются, раньше все, раньше старость, раньше смерть, все раньше. То есть эти вот, так сказать, эти прошлые 100 лет, они сейчас раз и в 2 раза сжались. То есть все даты сократились напополам. Поэтому это вообще ни к чуду не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к тому, что мы видим, что надо торопиться. Торопиться надо. Да, надо торопиться, поэтому все взрослеют. Взрослеют намного быстрее. Но это не имеет никакого отношения к чуду. То есть нет этого мистического получения знания так просто. То есть он не вылез из люльки и не сказал: я придумал интеграл. Я знаю все. Нет. Просто он получил это знание. Все. Так же получил. И причем достаточно, даже в этом случае сейчас еще редкое явление. То есть в большинстве своем даже некоторое отупение проявляется. Если уж говорить о современном образовании, то, в общем-то, желание учиться, к сожалению, отмирает. Отмирает, поэтому в основном какие-то другие концепции появляются. То есть больше желание, так сказать, все получить от жизни как можно быстрее, в более короткий срок. Поэтому, так сказать... В основном исключение только подтверждает правило, но в любом случае, и в этом даже варианте, мы видим, что без реального учителя ничего невозможно. Кто-то это все объяснил, просто нормально объяснил, молодец. Потом еще посмотрим, насколько будет здоровая психика у этого ребенка. Потому что статистика, я занимался этим, меня просили однажды эту тему подготовить, и я занимался этой темой, а статистика по вундеркиндам, вообще вот это поколение синеглазых, синезубых детей Индиго. И статистика очень тяжелая. То есть 80% имеют психические расстройства к середине жизни. То есть вот эта вот радость родителей, что ребенок начал быстро что-то впитывать, приводит к тому, что он не может с этим справиться. Поэтому все-таки традиционная система воспитания предполагает некоторую своевременность. Своевременность. То есть система в том, что есть последовательность прохождения всевозможных жизненных испытаний. И ребенок должен пройти систему гиперактивности, физической гиперактивности. И его ум еще не включен. Поэтому, когда период физической гиперактивности не пройден, а раньше времени включается интеллектуальная гиперактивность, то происходит сбой. То есть он как ребенок не выбегался. Просто не выбегался, он уже успокоился. А соответственно, куда все это силище пойдет? Во вред. И раньше времени включилась интеллектуальная сила. Ну, соответственно, она будет что высасывать раньше времени? Да. Интеллектуальную активность. Поэтому начинается сбой. Обычно это приводит к тому, или идет в нездоровую физическую силу, или идет в потом, так сказать, некоторые отклонения психической активности. То есть все получится, должен быть спокойно, вовремя. То есть он должен сначала отбегаться. Ребенок должен отбегаться. Вот он должен набегаться, вот туда-сюда, туда-сюда. Вот ему нужно свой километраж отпахать. Километраж. И как только вот он набегался, даже в восточных школах, когда дети занимаются, у них есть специальная практика, в перерывах их заставляют бегать. Если у нас запрещают бегать на переменах, это сумасшедшая идея. Наоборот, их заставляют бегать. У них большое такое поле перед школой дается всегда, большое поле. И их заставляют бегать. Они выскакивают на этот перерыв, у них 10 минут, но они туда-сюда успевают сбегать 6 раз по этому полю. И очень довольны, потом час сидят. Никакой проблемы нет. А так у нас ребенок сидит, ему еще потом не дают бежать. Да он должен бегать, это его еще тело. Тут мужику хочется еще побегать немножко. Я даже еду сюда, так как я сижу постоянно, я лучше постою, то есть мне хочется постоять. Я специально в метро не сажусь. Мне нужно куда-то деть эту активность, она все равно есть. Если я ее не уберу, эту активность, так сказать, не выстою хотя бы, то есть ходить негде тут в Москве, некуда сходить, то хотя бы постоять. Эти вот 2 часа я отстоял, хотя бы куда-то все это ушло. То есть я уже себя хорошо чувствую. А ребенок? Ему нужно 10 километров в день пробежать. Причем абсолютно спокойно, не уставая. Не уставая. Причем еще не просто пробежать, а прокатиться, подпрыгнуть, перепрыгнуть. То есть что-нибудь там схватить. Поэтому очень вредно, когда родители останавливают эту физическую активность и переключают на умственную. Это чревато. То есть этот этап физической активности не пройден, значит потом все что угодно происходит, все что угодно, и очень такая, очень подозрительная вся эта вот система. Поэтому, в общем-то, как только мы с чем-то сталкиваемся исключительным, нужно предпринимать все меры, чтобы эту исключительность ввести в рамки. Не обрадоваться, что вот здорово, исключительно, в рамки. Не бывает так просто, так сказать, бесплатно какая-то исключительность. Не бывает. То есть, если вы, например, получили счет, и там какая-то нереальная сумма стоит, слишком маленькая за вашу квартплату, ну не радуйтесь раньше времени. Лучше все-таки разобраться. Как бы потом не было какое-нибудь пение, еще чего-то. То есть, не стоит слишком радоваться, если вдруг какие-то такие подарок приходит. Нет, лучше все-таки пойти разобраться. Поэтому, если даже такое происходит, то все равно мы видим, что, в общем-то, все в этой системе находится. Поэтому концептуальная идея в том, что нужно реальное обучение у реального учителя. И в этом обучении у ученика должен быть правильный настрой слушания. Вот это условие. Правильный настрой слушания. Слушатель должен быть, сейчас очень важно, слушатель должен быть любознательным и смиренным одновременно. Вот очень интересная характеристика. Любознательным и смиренным одновременно. Очень интересно. Такое вот соединение. Очень необычно. Любознательность, что такое, нам понятно. Это не сувать нос куда попало. Любознательность — это желание найти истину. Да, все тут любознательны, я надеюсь, что всем интересно истину найти. Потому что это действительно любознательность. Любознательность. Очень просто. А смирение — это желание отказываться от всего, что мешает к этой истине приближаться. Вот это смирение. Смирение — это желание отказываться от всего, что мешает нашему развитию. Вот это смирение. Вот это условие для понимания того трактата, который мы сейчас изучаем. Только в этом случае знание проникает в сердце слушающего. В любом другом случае нет. Какие бы усилия человек ни прикладывал, хоть он наизусть выучит, сердце не пройдет. То есть необходимо вот эти 2 условия. Очень интересно. Необычно. К сожалению, так происходит. И что нам мешает? Человек сейчас привязан к своим глупостям. То есть мы видим, что не получается быть смиренным. Человек привязан к своим глупостям. А в чем эффект привязанности? Привязанность ослепляет. Сейчас мы разберемся в этом. Есть такой эффект ослепления от привязанности. В Махабхарате, это, в общем-то, оболочка Бхагавадгиты Махабхараты, в Махабхарате описывается дворец. Вот интересно было бы его сейчас раскопать. Дворец пандавов. Пандавы — главные участники всех этих событий. Дворец пандавов, который был построен великим космическим архитектором. Есть космический архитектор, его зовут такой Зочи. Космический его зовут Вишвакарма. Очень известная личность в космической архитектуре. В нашей не очень известна, но в космической известна. То есть все великие такие, в общем-то, какие-то дворцы в этой вселенной построены им. Так как, в общем-то, никто это не изучает, поэтому он мало известен, но мы знаем Вишвакарма. И он построил особый дворец, который был устроен особым образом. Назывался дворец иллюзий. Дворец иллюзий. В нем стены были очень похожи на двери, а двери очень похожи на стены. А бассейны были очень похожи на пол, а пол был очень похож на бассейн. Очень интересно, необычно. И человек, привязанный к своим глупостям, так как все это было очень похоже, почти не было разницы, зайдя в этот дворец, не видя отличия, он постоянно или головой об стену стукался, или в кого-нибудь бассейн проваливался. Представьте себе, то есть невозможно. Бум, плюх, да, что ты будешь делать? не видит разницы, так как привязанность ослепляет. И тонкая, очень тонкая разница. Очень тонкая разница. Очень тонкая разница. Почти не видно. Стукался головой. Принимал стену за дверь. Все. И, наверное, это был такой, знаете, первый на земле психологический тест. Психологический тест. Такой царский детектор лжи. Очень так хорошо продуманный. Почему? Это был царский дворец, и во дворце обычно прием проводят. Обычно серьезные приемы. И приглашают политиков, дипломатов каких-то таких. А в этой среде все очень так нехорошо. Постоянно какие-то интриги, подлости, даже такие околовоенные какие-то такие, в общем-то, нехорошие вещи происходят. Поэтому как-то нужно проверять, а с чистой душой, так сказать, этот дипломат пришел или нет. Поэтому этот царский дворец, он был специально построен, как такой детектор лжи. И, соответственно, приглашали этих великих политиков. Если их сердце было недостаточно чистым, недостаточно, или они вынашивали какие-то хитрые, подлые планы, то это их ослепляло. Ослепляло, и, соответственно, они все путали. И попадали в эти ловушки. Бум, головой, плюх в бассейн. Все понятно. Представьте, пришли вы на прием в дворец там съездов какой-нибудь там к Путину, и бум, в стену, плюх в бассейн. Уже все понятно. Ты говоришь, ну-ну, пришел, понятно. Что надо? Уже сразу все понятно. Не видит ничего. Ослеплен. Очень простой тест, на самом деле. Очень простой тест. Простой. Не может отличить ничего. Реальная такая физическая даже слепота наступает. Даже на физиологическом плане это происходит. То есть человек путает, путает. А если человек сильно привязан к чему-то не очень такому, в общем-то, важному, и он начинает потом долго переживать и плакать, то даже приходит физическая слепота. Если человек плачет о чем-то не очень важном, то он слепнет. С этими слезами его зрение уходит. Зрение уходит. А поэтому все стараются не плачь, не плачь, да, не плачь, не плачь. В общем-то, что не плачь-то? Ну и плачь, и плачь. На самом деле человек ослепнет. Ослепнет человек. Это факт. И есть два типа привязанности, которые описываются в этом трактате. Это привязанность к первичному и привязанность к вторичному. Звучит непонятно, сейчас все объясним. Привязанность к первичному. Первичное — это все, что связано с духовностью, с развитием, со святостью, с абсолютной истиной. А вторичное — это все, что отвлекает человека от этого. Первичное — то, что связано с развитием. Вторичное — то, что отвлекает с его духовного пути. И вот такие вторичные привязанности, именно они лишают человека связи с духовной энергией. Что это значит? Его жизнь приходит в беспокойство, проблемы возникают, страхи. Человек страдает. Однажды к одному святому человеку пришел известный в свое время миллионер. Настоящая история. Он пришел к нему. Обычно к святым обращаются, чтобы решить какие-то сложные очень проблемы. И этот миллионер пришел. Миллионер обычно хвастается. Хвастается, он стал хвастаться, какой у него процветающий бизнес. Сколько у него заводов и фабрик. Какое место он занимает среди других мировых богачей, какой у него там рейтинг, там Forbes, еще где-то, то есть он такой довольный. Обычно всегда вот богатый человек такой, надо всегда рассказывать сначала, рассказывает. Но потом он поделился своей проблемой. Он сказал: однако, несмотря на все мои богатства, я не могу спать по ночам. Не могу спать. Не могу спать. Пропадает сон. Пропагается он, невозможно, слишком такая нервная деятельность. И он спросил: не могли бы вы мне помочь избавиться от этой проблемы? И святой, не задумываясь, сказал: конечно, ничего нет проще. Раздайте мудрецам всю свою собственность, и можете спать спокойно. Никакой проблемы нет. Одновременно не получится. Все очень просто. Все очень просто. То есть вот богатство, оно связывает, оно связано с нами, знаете, как сигнализация в машине, да? То есть она может стоять там где-то далеко, но у человека брелок. И ночью пи-пи, уже все, спать невозможно. И он идет, одевается, нервничает. Ну там просто кошка какая-нибудь там пробежала, прыгнула. А столько нервов, только лег спать, опять пи-пи. Уже не уснешь, бесполезно. И то же самое происходит с другим типом богатства, тоже есть эта связь, как там оно все. Человек вкладывает деньги на биржу, он спать не может. какой завтра будет уровень рынка, как там упало, подняло, что там вообще. Он уже не спит, он ждет, когда там торги откроются. Все, он уже. Все, как там, что там происходит. Коррекция началась. Что-то меняется, он боится, он не спит. Не дай бог, что-то произойдет. Связь это, то есть все. Все нервы. Человек связан, привязан к этому. И, в общем-то, в этом состоит секрет Бхагавад-гиты. Ее может понять только тот, кто готов меняться. Кто готов отказываться от глупости. Кто готов, изучая эту книгу, отказываться от материальных привязанностей. Очень разумно это делать. Грамотно. Но отказываясь от глупости. Если мы готовы, Бхагавад-гита открывается. Если нет, хоть тысячу раз ее перечитай, никакого толку не будет. Нужно уметь отказываться от того, что вредно. Это не так просто. Поэтому, в общем-то, культура постоянно учит человека отказываться. Постоянно. Вся система культуры учит человека: получил что-то — поделись. Получил что-то — поделись. Получил — поделись. Если не делишь, то потом очень трудно отказаться. Очень трудно потом отказаться. Поэтому человек должен тренироваться это делать. Тренироваться отказываться. А расставание даже с глупостями, даже с очень вредными глупостями, даже с абсолютно ненужным процессом, очень болезненный. Очень, знаете, помните, такая корова нужна самому. Такой мультфильм интересный. Помните, да? Вроде бы шел ее продавать, никому не нужно. А по дороге уже расхотелось. Поэтому везде можно найти слова, подобные следующим. Часто они встречаются. Очень простые слова. Они звучат в одном из духовных трактатов. Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. Кто знает, откуда это? Там есть, да, такое очень интересное. Что это значит? Везде есть такое. Смотрите, Бхагавад-гита об этом говорит, что духовность приходит не чтобы мир принести. Не получится такого? Нет. Очень интересная идея. Нужно понять тонкий смысл духовности. Духовность не дает мира. Потому что духовность приносит очищение. Нет уютной системы очищения. Нет мирной системы очищения. Придется что-то от себя отрывать. Любая система очищения неуютна. Например, даже если мы делаем генеральную уборку в своей квартире. Во время этой уборки уютно в квартире? Неуютно. Неуютно. Уже не до уюта, не до отдыха, не до расслабления. Форточки нараспашку, пыль столбом, пылесос орет, надо двигать мебель, вытрясать подушки, тараканы разбегаются. Это настоящая война. Очищение – это война. Не может быть уютно время войны. Но человек ждет от духовности расслабления. Невозможно время войны релаксировать. Это ложная концепция. Нет. Можно релаксировать между войной. Повоевали – расслабились. Это учит хатха-йога. Сделали асану – савасана – расслабились. Сделали асану – расслабились. Сделали асану – расслабились. Но йога не учит расслаблению. Йога учит тому, что нужно правильно чередовать, чтобы не умереть. Правильно чередовать. Так же и духовность, она не делает жизнь мирной, не делает жизнь спокойной, не делает жизнь такой расслабленной, вовсе нет. Духовность нас нанимает в такую армию, в армию очищения. Армию очищения. Мы должны очищаться от собственных проблем. Поэтому и, в общем-то, необходима активность. Необходима активность. Достаточно активность и умение, конечно же, расслабляться между этими периодами активности. Вот это нужно очень четко понять. Поэтому в любом трактате об этом говорится. В любом трактате. Часто это путают, часто это берут за лозунг какие-то сумасшедшие люди и строят на этом какие-то свои ложные концепции. На самом деле говорится именно об этом. В любом духовном трактате есть эти слова. Что не все так просто. Более того, говорится: мать может пойти после собственной, против собственной дочери, а отец против собственного сына. Все что угодно говорится. Именно об этом говорится, что непросто будет, нелегко будет, что могут быть какие-то противоречия в этом очищении. Потому что один считает, надо выкинуть, другой нет. Встречались с этим дома? Один говорит: пора стать вегетарианцем. Другие говорят: да ты что, с ума сошел? Как же стать вегетарианцем? Мы же умрем. Что мы будем есть? Как же так? Один говорит: пора бросать курить, другой: как это бросать курить? А что же я буду делать вообще? Все, что я делаю, это я курю, это мой стиль жизни. Надо бросать пить, а как же счастье получать от жизни? То есть начинается борьба некоторая. Борьба. Родственники могут восставать друг против друга. И что мы видим в Бхагавад-гите? Между родственниками проблема. Между родственниками проблема. Серьезная проблема между родственниками. И это происходит, мы должны быть очень аккуратны, это военные действия. Очищение всегда военное действие. Вот попробуйте дома сейчас прийти что-нибудь и выкинуть. Просто возьмите и потащите на помойку. Начнутся такие проблемы. Очень серьезные проблемы. Будет война. Будет война. Но то же самое происходит и в нас. Мы решили от чего-то отказаться, начинается война. Никто с этим не согласен. Ни родственники даже не согласны, ни мы, ни наш ум, ни наш разум, ни наше тело не согласны. Как это так? Как это так? Поэтому и главный трактат этого мира на философский, он специально основан на вот этих военных действиях, чтобы показать саму систему. Саму систему. Это последняя война, ее нужно пройти. Последняя война. Война с самим собой. Очень тонкое явление. Поэтому мы видим это на примере настоящей битвы. Все вот эти законы раскручиваются на примере настоящей битвы. Очень необычно. И весь наш мир, начиная с насекомых и кончая человеком, прекрасно, в общем-то, осведомлен, что такое добро, что такое зло. Добро и зло — это, в общем-то, универсальные понятия. Никто ничего не читал, в принципе, не знал. Животные вообще этого не знают. А все равно у них есть эти понятия. Так иначе присутствуют. Животные, которые живут сообществами, они прекрасно разбираются в этих понятиях добра и зла, прекрасно все понимают. Точно так же хорошо, как и человек, в принципе. Мало того, их понятия очень схожи с человеческими понятиями. То есть есть это понимание добра и зла. И крайним проявлением зла является иллюзия. Очень интересно. Крайнее проявление зла. Иллюзия состоит из двух вещей. Иллюзия — это не просто туман. Туман. Нет, иллюзия состоит из конкретных двух вещей. Из гордости и привязанности. Почему мы сегодня говорим об этом? Иллюзия состоит из гордости и привязанности. Такая жуткая комбинация. Такая алхимия. Алхимия. Когда они соединяются, гордость и привязанность, получается иллюзия. И вот они, иллюзионисты. Поэтому, расставаясь с иллюзией, нам придется расстаться с тем, что мешает нашему развитию. То есть с чем? С гордостью. С гордостью и привязанностью. То есть что это значит? Понять, что ничего особенного, собственно говоря, мы из себя не представляем. Гордость, когда я думаю, что во мне что-то есть. Вот явно. Замечали? В нас что-то есть такое вот конкретное, особенное, явно очень мощное, не до конца еще раскрытое, но ждущее своего времени. И именно это мешает. Именно это мешает. То есть так как мы ждем чего-то от себя особенного, мы откладываем процесс нашего развития на неопределенное время. Это мешает, поэтому с этим придется расстаться. С этим представлением. Если человек к этому не готов, смысл трактатов закрывается. И современному человеку так нравятся все виды иллюзий. Это его любимое занятие — быть в иллюзии. Он смотрит кино, телевидение, театр, мультфильмы, читает придуманные романы, разглядывает картины, похожие на правду. Пьет искусственный сок, ест искусственную еду, носит искусственную одежду, смотрит на искусственную природу в виде фотообоев. Абсолютная иллюзия. Это есть конец мира. Так описывается, ну, конец мира, когда все иллюзорно, это конец мира. Мира уже просто нет, мы заменили его на иллюзию, он заменен на иллюзию. Газон искусственный. Что это такое? Искусственное покрытие. Все искусственное. Уже непонятно вообще, это правда или нет, небо. А облака эти настоящие? Может, там уже что-то рассеяли, все там рассосалось, или как, где, все это? Что это вообще, правда, нет? Никто не знает, что правда, что нет. Иллюзия. Заменили иллюзии. Но современному человеку мало того, еще хочется быть в иллюзии великим героем. Великим героем. Поэтому всем так нравятся боевики, фильмы про суперменов самые знаменитые. Про супермен. С самого детства. Какие-то книги про суперменов. Там, сейчас эти раскраски всевозможные, там, комиксы про суперменов. Человек-паук. Надо найти того, кто это придумал вообще. И паука ему за шиворот хорошего засунуть, чтобы отрезвить маленько. Ужас, ужас. Пунг. Ну то есть. Тус. Больное сознание, на самом деле. Больное сознание. Почему не человек пиявка? Ну, человек изображает из себя вот этого героя, это льстит ему, вот все эти фильмы, все эти, в общем-то, иллюзии, они льстят ему, очень легко отождествиться с героем. Да, я бы тоже, тогда мне бы, да, я. Дети, они одевают прямо копии одежды, прям одежда продается с ног до головы. Он одевает такие же ботинки, какой-то он у Супермена, такую же одежду, такой же там меч берет, кладенец. И очень довольный, с самого детства он пытается быть в этой иллюзии. И так начинается раздвоение личности. Тяжелое психическое расстройство. Раздвоение личности. Мы изображаем из себя героя, не будучи в театре. Мы изображаем из себя героя, не будучи в театре. Это задача для актера. Это работа актера. Но когда игра происходит за пределами сцены, то уже тяжелое психическое расстройство. Тяжелое психическое расстройство. Представьте, что, ваш муж вам заявляет: я человек-паук. А вы заявляете: я дюймовочка. Все. Можно вешать на двери палату номер 6. То есть сумасшествие. Так происходит. Отождествление. Сумасшедшее явление. Поэтому, как мы говорили, Всемирная организация здравоохранения признала начинающееся вот это время, этот век, тысячелетие, веком психических расстройств. Что происходит, это раздвоение. И у привязанности есть одно проклятие, которое мало кто знает, сейчас расскажу. Привязанность проклята. Очень интересно. Привязанность проклята. Очень интересное явление. Если мы думаем, что в этом мире нас что-то защитит лучше, чем абсолютная истина, лучше, чем Бог, и привязавшись, мы накапливаем это, думая, что это нас защитит, мы не сможем этим воспользоваться в самый опасный момент нашей жизни. Очень интересно. То есть оно будет. И вроде кажется, что это нас защищает. Но в самый нужный момент это не сработает. Вот это проклятие привязанности. Очень интересная вещь. И все с этим сталкивались. Очень интересное явление. Если мы надеемся только на наше оружие, оно заклинит в самый нужный момент. Вот его можно чистить будет всю жизнь. Но вот в самый нужный момент, когда действительно это будет решать нашу жизнь, оно заклинит. Не сработает. Очень интересно. Если мы рассчитывали на деньги всю жизнь, в самый нужный момент мы их не сможем снять в банке. Или еще что-нибудь, или они обесценятся, или все что угодно произойдет. В самый нужный момент. Пух, и все. И нет. Если мы на память надеялись, в самый нужный момент она откажет. А с этим уже все, наверное, сталкивались. Если на мышцу надеялись, просто ее сведет, и все. Мышцу просто сведет. Ничего невозможно будет сделать. То есть любое накопление может помочь только если мы в конечном счете полагаемся на абсолютную истину. Во всех других случаях тут же проклятие накладывается на эти накопления. В самый нужный момент не поможет. Интересно? Очень интересно. Очень интересно. И это проклятие не снимается. Поэтому бесполезно полагаться на что-то вот такое вторичное. Бесполезно. В самый нужный момент не сработает. В поучительном варианте. Но нам ближе идея собственного величия. Вот эта идея собственного величия в старости перерастает в образ великомученика, которого не поняли, не оценили, и так и проходит жизнь в этом театре абсурда. То есть сначала человек себя мнит героем, а потом мнит себя великомучеником. А в результате ничего, просто человек-паук. Толку никакого. Однако, к нашему счастью, мир устроен таким образом, чтобы довести человека до отчаяния. Кто-то уже это заметил. Да? Это специально в мире так устроено, чтобы человек дошел до отчаяния. До отчаяния. А человек доходит до отчаяния, когда идет ложным путем. То есть ложный путь обязательно доводит человека до отчаяния. Такой принцип жизни. Так вот, что интересно, почему это так кажется? В древнейших трактатах Востока описывается. Отчаяние с способна перерасти в йогу. Когда человек доходит до последней точки, он понимает, так больше жить нельзя. И это перерастает в йогу. Он хочет меняться. Йога — это система изменений. Ведь все, так больше жить нельзя. Нужно что-то менять. Начинается йога. Он пытается все изменить. Другим способом простого человека не прошибешь. Если хотя бы чуть-чуть есть надежда, ему кажется, что жизнь улучшается. Еще есть надежда. Жизнь улучшается. Вроде нормально, вроде скоро должно быть хорошо. Да, последние 30 лет плохо, но скоро должно быть хорошо. Надежда в нем теплится. Поэтому жизнь очень грамотно устроена, всю надежду заберет, всю. До отчаяния доведет. И тогда человек понимает, да, в эту сторону двигаться больше невозможно. И вдруг на этом моменте пух, и в йогу все превращается. Дайте мне что-нибудь, почитать, вот что-нибудь дайте мне. Встречали, да, таких людей? Видно, в этот момент отчаяния у него это появляется. Поэтому так много видно, что старых людей становятся верующими. Почему? Потому что, естественно, им уже видно все. Вот все видно, вот все, надежды нет. Все уже, последний момент старости, все, умирать скоро. Явно нужно делать, нужно что-то менять. Поэтому человек бросается куда-нибудь, куда угодно, лишь бы хоть что-то успеть изменить, хоть как-то. Иногда даже в последние минуты человек все пытается изменить. Нет, несколько дней остается, человек все меняет. То есть когда вот момент этого отчаяния возникает. Поэтому как вы думаете, для нас полезнее, чтобы отчаяние раньше пришло или позже? Вот когда человек это понимает, значит, его жизнь в безопасности. Когда мы понимаем, что очень хорошо, когда отчаяние приходит рано, мы становимся духовно развитыми. И фактически мы становимся настоящими философами. Когда мы рады тому, что момент отчаяния приходит рано. Мы готовы его с радостью принять. Знаете что? Мы стали хорошими философами. В основном человеку это не нравится. И он изо всех сил с этим борется. Но человек разумный радуется моменту отчаяния. Он понимает, вот, пришел момент. Сейчас может все решиться. Очень интересно. Поэтому вот это отчаяние перерастает в желание меняться. На санскрите крестьянина называют Кришибала. Кришибала, очень интересно. Кришибала, у нас вышибала есть такое. Вышибала — это сила. Поэтому не балуй. Такой баловень. Бала — это сила. Так звучит даже хорошо. Балка. Сильное перекрытие. Кришибала. Кришибала буквально переводится тот, кто способен вырвать все сорняки на поле. Кришибала. Вырывающий все сорняки на поле. И это слово происходит из двух, да? Ну как вы догадались? Бала и Кришна. Кришна-бала. Кришибала. Так и мы видим, это первая сцена. Кришна находится. Тот, кто вырывает все сорняки. Буквально. Вырывающий все сорняки. И он способен вырвать все глупости у Арджуны. Он вырывает у него все глупости. 30 минут беседа, все глупости уничтожены, все вырвано. Поэтому таким термином зовут крестьян на Востоке. Тот, кто может вырвать все сорняки. В общем-то, это есть сельское хозяйство. Потому что хорошие, в общем-то, семена, они там сами прорастают, в принципе, сами растут. Самое главное — сорняки все выдрать. Потому что ничего не поможет, если сорняки не вытащат. В общем-то, и это наша работа. Абсолютно истина способна вырвать все сорняки из нашего сердца. Самое главное — внимательно слушать эти слова Бхагавад-гиты. И некоторую историю можно на эту тему рассказать. История про Акбара. Акбар — великий царь, известная личность. И у Акбара был учитель. Вообще у каждого царя должен быть учитель. Потому что царю особенно сложно что-то понимать. Много привязанностей. Представьте, у вас целая страна есть. И через 4 года должны это брать. Много всего. Положение, почет, уважение. Все, много всего. И у Акбара, того великого царя, тоже был свой учитель. Фарид. Мастер Фарид. Гуру Фарид. И они часто встречались, чтобы побеседовать на какие-то темы. И люди из деревни, в которой жил этот учитель Фарид, он был такой из простой деревни, Они знали это, и, ну, представьте, в вашем селе живет друг Путина. Ну, соответственно, надо что-то для села попросить. Мостик сделали новый, там, дорогу, свет проложили. Как не попросить? Поэтому однажды они пришли к этому учителю Фариду и сказали: ну, ты же знаешь, ты же император, друг, твой ученик фактически. Почему бы тебе у него не попросить построить в деревне школу или больницу? Ты же так хорошо будет, поймешь. Почему нет? Он же может ему там пальцем щелкнуть. И все, школа, больница готова. И эти люди жили бедно, то есть не было ни школ, ни больниц, все болели, умирали. То есть такая восточная деревня, это врач приезжает один раз в неделю и всех принимает. Всех. Представьте себе. Достаточно серьезно. Достаточно серьезно. То есть люди бедные, живут. И врач приезжает и так вот всех лечит. Поэтому это очень хорошо, когда есть своя больница. Это очень много для такой простой деревни, своя больница, своя школа. Дети могут ходить за 10 километров в школу, обратно возвращаться. Очень серьезно. Поэтому, ну, тот подумал: ну хорошо, раз вы просите, я пойду, почему нет? Только я не умею просить, я все-таки учитель, учителя не просят ничего. Я никогда ничего не просил, но раз вы, так сказать, требуете, я попробую что-то. И он шел всю ночь, пришел к этому дворцу. И охрана знала, что это его учитель, что это учитель царя. Фарид. И они его немедленно впустили, чтобы не было проблем. И Акбар был в своем месте духовной практики, в своем каком-то там святилище, в своем поклонении. Какая-то маленькая часовенька у него была своя. Он ее причем построил своими руками, такой был царь благочестивый. В нее он обычно молился. И его учитель Фарид, он тихонько вошел, чтобы ему не мешать, и увидел, что Акбар молится. Царь молится, и решил подождать, и тот молился вслух. Молился вслух, и в конце он произнес очень громко: Господи, укрепи мое государство, приумножь наше богатство, рассей моих врагов, дай нам всем здоровье, дай нам всем разума, пожалуйста, дай нам все это. И Фарид услышал это, повернулся и пошел уходить. И Акбар в это время, закончив свою молитву, увидел, что Фарид уходит вообще, убегает фактически. И он его догнал: подожди, подожди, ты только пришел, что ты уходишь-то? Почему ты уходишь? Он сказал: я пришел к царю, но встретил простого нищего. Ты, решая все свои проблемы, обращаешься к Богу за помощью, за тем же самым, зачем я пришел к тебе. Так какой смысл вообще мне у тебя что-то просить через посредника, когда я могу лично все это попросить у Бога? Если ты это все просишь у Бога, какой смысл мне у тебя это все просить? Я лично попрошу у Бога. Ты тут при чем тогда вообще? Почему мне вообще посредник? Я сам могу попросить. Я вообще Бога лучше знаю, чем ты. И Акбара настолько тронуло этот разговор. Больше это на Акбара произвело впечатление, что до сих пор можно у него эту надпись увидеть в дневнике. Он записал это, что в этот миг я понял, что чем бы ты ни владел, это не имеет значения, потому что ум продолжает просить еще и еще. Даже если ты царь, ты просишь еще больше. Еще больше, еще больше, еще больше. Только одни волнения от этого. Только одни беспокойства. Поэтому Бхагавад-гита особое произведение. Бхагавад-гита готова сделать нас счастливыми и избавить нас от всех проблем. Проблема только в нас. Мы не готовы отказаться от наших проблем. Они нам очень нравятся. Мы счастливы в своих проблемах. Как только мы готовы, Бхагавад-гита нам может помочь в эту же секунду. Поэтому как только мы готовы отказаться от своих собственных проблем, она нам тут же раскроется и поможет это сделать. Пока мы не готовы, нам ничего не поможет. В этом идея. То есть наша собственная проблема. Наша собственная проблема. То есть, поэтому фактически нет ничего сложного, чтобы моментально стать счастливым человеком. Вся проблема в том, что мы сами этого не хотим. Сами этого не хотим. Потому что мы храним то, что нам мешает быть счастливыми. Храним то, что нам мешает быть счастливыми. На эту тему есть множество историй. Множество историй. Сколько угодно. Например, про дерево. Когда один ученик подошел к своему учителю и сказал: избавьте меня от всех страданий этого мира. сделайте меня просветленным. И учитель подошел к дереву, схватился за дерево и стал кричать: отпусти меня, дерево, отпусти. И ученик спросил: что же вы кричите-то, возьмите да отпустите. Он говорит: так и ты зачем ко мне пришел? Возьми да перестань мучиться от своей глупости. Отпусти их, и все, и живи спокойно. В этом идея. Еще тоже рассказывается такая аналогическая история, когда ребенка закрыли в доме и сказали: много бандитов ходит вокруг, поэтому никому не открывай, пока точно не увидишь, что это твои родители. Пока точно увидишь, что это мы, никому дверь не открывай. За преддверь никому не открывай, точно не увидишь, что это мы. Потому что могут обмануть. Сказать, что это твой папа, мама или родственники. Пока точно видишь, что это мы, не открывай. И ушли. И он закрылся изнутри. И когда они пришли, они постучали, сказали: открывай. Это твои родители. Он сказал: а как вы докажете? Он говорит: ну посмотри. Он говорит: нет. Мне мои родители сказали никому не открывать, пока я не увижу, что это мои родители. Я говорю: так открой, посмотри. Он говорит: нет, вы меня не обманете. Мне мои родители сказали не открывать никому, пока я не увижу, что это мои родители. Вот так же мы находимся в этой петле. В этой петле. То есть, пожалуйста, давайте станем счастливыми. Нет. У нас еще есть задачи в этом мире, которые связаны с нашими глупостями. И пока мы с ними не разберемся, мы от них не откажемся. Поэтому, в общем-то, это наша собственная проблема. Сразу невозможно ее никак решить, не получится. Поэтому процесс постепенный. Процесс постепенный. И начинается он с отказа от самых серьезных глупостей, от греховных действий. И потихонечку подходит к самому тонкому. Потихонечку, к очень тонкий момент. Ага, вот на эту тему сейчас вопросики мне задайте. Такую сегодня достаточно сложную мы концепцию философскую рассмотрели. Давайте поговорим. Если он откажется от всей глупости? Сразу. Если он сразу откажется от всей глупости, но у него не накоплена духовная система мировоззрения, то у него будет культурный шок. Культурный шок. Например, как происходит переход на вегетарианство? Не через отказ от продуктов убойных, а через обучение вегетарианской кулинарии. И как только человек знает свои 200 блюд вегетарианских, очень вкусных и замечательных, естественным образом он переходит на вегетарианскую кулинарию. Но если человеку просто говорят: брось это есть, эту гадость, то у него пустота воцаряется. Что есть-то? И он думает, что надо морковку есть. У нас, знаете, так в русских самолетах, если есть на вегетарианский стол, в некоторых есть, то если вы закажете на вегетарианскую вот этот набор, там будет буквально нарезанная морковка и капуста нашинкованная. А причем даже без ничего. Знаете, вот реально вот, да, вот морковка и капуста. Ну еще какой-нибудь там листок там салатика там будет лежать. Действительно. То есть люди абсолютно вот не понимают, что такое вегетарианская пища. Абсолютно не понимают. Что это нормальный стол. Абсолютно нормальный, полноценный стол. А причем по количеству блюд в 1000 раз превосходящий не вегетарианскую кухню. В 1000 раз превосходящий по количеству блюд. И по вкусовым качествам абсолютно не уступающий. А вегетарианство бывает... ради здоровья, и вегетарианство бывает философское. Поэтому мы придерживаемся философскому вегетарианству. А это значит, что мы не отнимаем ни у чего живого, понимаете, того, что приносит радость этому живому. Поэтому так как, в общем-то, все это несет в себе эксплуатацию, то есть просто мы эксплуатируем. Представьте, что, так сказать, мы так натренировались, что у женщин получается, вот тоже плод так извлекают, знаете, сейчас тоже там извлекаются какой-то для каких-то там жутких каких-то мазей, там еще чего-то, какие-то жуткие вещи абсолютно. Но это же просто эксплуатация. Берется реальный плод, то есть говорится, что ну извините, все равно ничего не получилось. Поэтому давайте это использовать. в качестве лекарства или еще чего-то. То есть философски мы понимаем, что это эксплуатация живых существ. Эксплуатация. Мы не хотим насилия, а это насилие. То есть мы взяли и заставили этих куриц и петухов жить неестественной жизнью. Мы их лишили радости отцовства и материнства. Ради чего? Ради своего желудка. Поэтому мы против вот этого насилия над нормальной куриной семьей. А поверьте мне, у них тоже есть чувства. У них тоже есть чувства. И петуху тоже хочется быть нормальным петухом, а курице хочется быть нормальной курицей.
Здесь я не совсем согласен. Поскольку пустые яйца, это, можно сказать, критические дни у куриц, которые стоят периодически. Да? То есть как у женщин бывает. У курицы выходит 2 яйца. То есть это расходное.
То есть вы думаете, это нормально?
Но это обычно, то есть если вы их не эксплуатировали, они периодически, у меня же инвестиция.
Да, но вы думаете, это нормально?
Их никто не заставлял, они просто
появились. То есть, если мы говорим о этой философии, то это нормально есть то, что исходит из живого существа.
Но мы корову дуем, мы тоже эксплуатируем.
Нет. Это исходит из специального органа. Это не оттуда исходит. Вот корову не будем трогать. Понимаете? Корову трогать не будем. Будем немножко другие трогать пока моменты. В общем-то, все, что исходит из живого существа, оно является нечистым. Это факт. Это можно легко проверить. Корова – это единственное живое существо, которое не относится фактически ни к одному другому виду. Почему? Потому что все, что исходит из коровы, все чисто. Все чисто. Поэтому уринотерапия изначально – это лечение коровьей мочой. Она чиста. Это абсолютное сумасшествие пить свою мочу. Более того, навоз коровьи – тоже лекарство. Его как таблетки употребляют. Но нельзя это перекладывать на других живых существ. Молоко коровье – это идеальный продукт. И она его дает от любви. От любви. Если она любит своего хозяина, она дает молоко ради хозяина. И она любит всех, она любит своих хозяев. У нее есть эта любовь, и она дает молоко от любви. Понимаете? В этом идея. Но это нельзя переносить на кого-то другого. Уже там все сложно. Уже другие животные, все, уже так просто пить нельзя, уже это лечебное. Уже козье молоко, оно уже лечебное. Это уже не питьевой продукт. Это уже лекарство. Уже так просто пить нельзя каждый день. Будут большие проблемы со знанием. Поэтому все-таки биологические продукты, исходящие из тела, это часть тела. Поэтому это или оскверняет, или это просто насилие. Или это оскверняет, или это просто насилие. Поэтому это, естественно, выбор каждого. Но даже если мы поговорим о логике, то нечистые вещи исходят из тела. Это, как называется, нехорошими словами все называется. Экскременты это называют. То есть продукты очищения тела. Продукты очищения. Какой смысл питаться продуктами очищения? Нет смысла. Поэтому и в этом случае это некоторое очищение, простите меня. Это очищение, продукты очищения. Поэтому, не надо. Нужно быть аккуратным. Знаете, аккуратным. Поэтому, да, конечно, есть много оправдательных идей, и рыба приравнивается к вегетарианству. Приравнивается рыба. Ну, какие там мозги в рыбе? И курица приравнивается к вегетарианству. Это разные виды вегетарианства. Есть лактовегетарианство и так далее. Есть там, где едят яйца, есть такой вид вегетарианства. Но мы не вегетарианцы. Мы не вегетарианцы. У нас философия чистоты. Чистоты. Поэтому, если что-то исходит из какого-то там, животного или человеческого органа, и это не корова, лучше от этого отказаться. Потому что это продукт очищения. А мы хотим быть чистыми. Чистыми. Поэтому лучше пить воду. Есть прекрасные продукты, но не пользоваться продуктами очищения. Но в плане коровы тут все интересно. Поэтому продукты от коровы называются панчагавья. Панчагавья — это 5 видов веществ, которые исходят от коровы. Все они считаются лечебными и считаются, что это наилучший способ лечения. Поэтому корова возведена в ранг, в общем-то, матери человека, потому что мать поет только какое-то время своего ребенка молоком, а корова нас поит всю жизнь молоком. Поэтому, и так как она еще дает все виды лекарств, то естественным образом, то есть мы ее воспринимаем как свою мать. Поэтому корова — это отдельное живое существо, но у всех остальных нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным, потому что происходит осквернение, реальное осквернение. Реальное осквернение сознания, к сожалению. Поэтому это не относится ни к биологии, ни к физиологии, ни к чему. Это относится к реальной философии нашего мировосприятия. Где чисто, где грязно. Где чисто, где грязно. Поэтому мы стараемся с грязным сталкиваться поменьше, а побольше держаться чисто. Вот и все. А биологически тут, конечно, можно что угодно придумать. Также можно и там эвтаназию потом утвердить, еще что-то, то есть, и съесть, в конце концов. Но все равно уже от него толку нет.
Понятно, я просто слушал лекцию Парсунова про вегетарианство, и он говорил, что там, где есть душа живая, это нельзя есть.
Не обязательно.
А если нет?
Не обязательно, вовсе нет. Мы также, понимаете, не то, что там можно есть или нельзя, а просто мы хотим очищаться или нет. Поэтому если мы хотим очищаться, то лучше есть чистое. А есть, в принципе, можно все при сложившихся обстоятельствах. Поэтому в тех же ведах говорится, что если есть нечего, можно есть мясо. Это говорится. Нечего есть, ешьте мясо. Ну что делать? Что делать? Но если есть, что есть, лучше есть то, что очищает. Поэтому огромное количество очистительных вещей можно кушать, есть все что угодно, изучать. Мир бесконечен. Мир трав бесконечен. Я изучаю мир трав, сотни тысяч трав, и каждая несет в себе какую-то очищающую силу. Целый мир. Так интересно, такая интересная область. Мир мяса очень маленький. Яйца, ножки, языки, шпик. То есть все. Очень, очень грубый мир. Но мир фруктов, мир зернобобовых, мир молочных продуктов, мир сладостей, мир трав бесконечно интересный. Ну просто даже по вот этому уровню разнообразия это другой шаг. Просто другой шаг. Просто другой мир, абсолютно бесконечный мир. Просто вот даже теми же травами, если вы займете, жизни не хватит. Если вы просто захотите все молочные продукты делать, научиться, жизни не хватит. Если даже вы захотите все виды риса научиться делать, не хватит жизни. Если вы каждый день будете делать новый вид риса, жизни может не хватить. Представьте. А я уже не говорю про варианты со специями и так далее. Это просто другое качество жизни. Другое качество сразу. То есть как живет простой человек? Яичница с колбасой. А если на сале, это уже супер яичница с колбасой. Да, вот все разнообразие. Я тоже так часть жизни прожил. Я помню прекрасно, что это такое. Сейчас я каждый день поражаюсь тому, чем меня кормят. Каждый день. Каждый божий день. Я поражаюсь тому разнообразию. То есть последние 20 лет я просто поражаюсь разнообразию. Поэтому, ну это просто другой уровень жизни. Качество, другое качество. Поэтому этот подход философский. Он не биологический подход, а философский подход. И мы хотим питаться чистым и без насилия. Поэтому, в общем-то, все вот эти продукты, они относятся или к насилию, или к нечистоте. Так или иначе. А в принципе, выбор за нами. То есть, тут, в общем-то, никто особенно никого не заставляет. Такого нет. Это процесс постепенный, как и говорил, он идет методом выдавливания. То есть, нет такого, надо или не надо, можно или не можно, хочется или не хочется. Поэтому оно должно реально не хотеться. Поэтому нужно изучать культуру чистого питания, и тогда естественным образом пропадет вкус к грязным продуктам. Например, очищение. Когда человек очищается, он начинает чувствовать качественные продукты и некачественные продукты. Например, если я питаюсь только на одном масле, все готовлю только на отопленном коровьем масле, то я сразу же чувствую, ну, когда ко мне попало растительное масло. Сразу же чувствую. Не сразу же плохо становится. Я ощущаю, что это некачественный продукт, и не могу это есть. Просто я привык уже к хорошему маслу. Я тут же ощущаю, что это просто есть нельзя. Мне плохо становится одного запаха. Ну, это естественно. Естественно. Поэтому, когда наши все рецепторы, они поднимаются на более высокий уровень, у нас, естественно, пропадает тяга к чему-то. Просто естественным образом. Поэтому этот процесс натуральный, простой, и не требует каких-то особенных усилий. Он просто позволяет нам окунуться, открыть для себя целый мир чистой и прекрасной пищи. Причем сначала не отказываясь от той пищи, которая нам нравится. Она естественным образом отойдет. Просто отойдет. Да? Это правильно?
Что есть живое существо? Мне кажется, как я понимаю, живое существо это прежде всего это душа, да? Когда душа вселяется в тело, появляется живое существо. На каком этапе душа вселяется в тело? Если брать человек,
в ведах описывается, что как только происходит соединение мужской и женской клетки, в этот самый момент, чтобы жизнь развивалась, туда попадает батарейка, душа. Иначе развитие быть не может. Поэтому как только идет процесс развития, этот процесс должен чем-то подпитываться. Поэтому как только происходит процесс соединения, в этот же момент туда душа.
Да. Игра рыбы считается живой?
Ну, подумайте. Ну, пока нет, нету. Но это часть живого существа. Часть живого существа. Ваши глаза являются живыми? Давайте съедим ваши глаза. Ваши волосы являются живыми? Давайте их салат покрошим. Ваша печень живая? Давайте вырежем печень. Ну, то есть это часть живого существа, часть чужого тела. Не нужно ни у кого ничего отбирать и съедать. Все очень просто. Поэтому как только соединяется мужская и женская часть, как только происходит процесс соединения, начинается развитие. И вот этот процесс уже развития, он подпитывается душой. Индивидуальной душой. Поэтому то есть в современной системе это немножечко так неадекватно воспринимается, из какого-то месяца там определяется, например, что это уже живое существо. А до этого как будто оно не живое. Такое же живое. С самого начала. Живое. Живое то, что развивается. То, что проходит процесс рождения, старости, смерти. В общем-то, этот процесс идет с самого начала. Ну, конечно же, есть этот факт. Душа присутствует. Если мы говорим про это. Да. Есть некоторые живые существа, которые на вид трудно определимы. Например, в камне тоже может быть душа. Поэтому мы это просто можем знать, но на вид мы никак не определим. Может быть душа. Поэтому в каких-то сложных объектах может быть живое существо. Но это уже разбирается в особых трактатах. Сам принцип. Что оно рождается, оно взрослеет, оно стареет и умирает. Происходит этот процесс. Просто где-то достаточно долго этот процесс длится. Достаточно долго.
Пожалуйста, если мы используем камни для собственного лечения, да, это не является насилием, но они как бы тоже живые являются. Это живые существа, да?
Это живые существа, да, поэтому с ними нужно аккуратно общаться.
Для лечения мы не являемся тоже здесь нарушителями какого-то закона.
Нарушителями закона не являемся, но так как мы сталкиваемся с живыми существами, нужно понимать, что далеко не все они врачи. Камнями также становятся и негодяи. Причем жуткие негодяи становятся камнями. Ну да, но для этого нужно быть очень большим специалистом. Очень большим специалистом. Если человек очень большой специалист, и вам не жалко денег, я рекомендую эти деньги потратить на травы. Эффект будет лучше. Поэтому будьте очень аккуратны. Будьте очень аккуратны. Потому что далеко не все существа, которые попадают в форму камня, добрые. Поэтому можно получить абсолютно противоположный эффект. Поэтому сейчас очень мало специалистов, и даже специалисты очень часто ошибаются. Поэтому я очень рекомендую деньги тратить на реальные травы. Потому что травы имеют более спокойное действие и более, так сказать, проверяемое действие. Проверяемое действие. Они проверяемые и спокойные. Не тратьте огромные деньги. Тратьте маленькие деньги, если хотите. Огромные деньги не тратьте. Но помните, что чем практичнее система, тем лучше. Поэтому с чего начинается оздоровление? С питания. Вы не тратите ни копейки на лекарства, а просто меняете свои продукты. Потом вы меняете специи. Вы не тратите ни копейки на лекарства, просто меняете специи. Только после этого вы переходите на химические лекарства, у которых, соответственно, появляются побочные явления достаточно жесткие. Это факт. И только после этого вы уже прибегаете к каким-то другим методикам, достаточно, так сказать, сложным и эзотерическим. Поэтому вот лучше всего пройти вот эти все ступени. Если за первые 20 лет это не помогло, то прибегать ко всем остальным. Потому что это практично. Это вкусно, это практично, это безопасно. Менять продукты питания безопасно. И денег, главное, не жалко. В себя же родного все идет. Понимаете? Поэтому да, это работает. Это работает. Но я как астролог могу сказать, что далеко не все камни являются носителями хороших душ. Поэтому есть системы, которые маскируют камни под хорошие. Примерно порядка 10 химических систем есть, химия, которая так замаскирует камень, что даже специалист не определит. То есть невозможно определить. Даже специалисту невозможно определить. Никакой специалист не определит. Даже простое промасливание, есть специальный набор масел, разной светопроводимостью, светопереломлением. У каждого масла свое светопереломление. И специалист, ну, который должен этот камень продать, он подбирает светопереломление, идентичное этому камню, и промасливает этот камень. Никак увидеть трещину невозможно. Никак. Потому что трещина, когда промасленная маслом с таким же светопереломлением, абсолютно не видна. Никак, никогда не видна. Только когда она высыхает. Высыхает она примерно через год. И вы с удивлением узнаете, что у вас напополам треснутый камень. А это значит, что там гад живет. Да. Живет гад. Другая система, я сейчас расскажу. Я просто, чтобы никого не пугать. Просто я прошу большие деньги на это не тратьте. Маленькие тратьте, это весело. Конечно. Это гад. Это гад. Это нехорошие люди живут. Вот хорошая идея. Я сейчас расскажу саму систему, да. Я сейчас пока расскажу, потом я сейчас напомните, что можно приобретать, а что нет. Я сейчас сначала скажу, как их улучшают. Вторая система улучшения тоже известна всем, кто этим занимается, это нагревание, перекаливание. Потому что традиционно дорогие камни, они прозрачны, стоят жуткие деньги. Это прозрачные камни. Большинство камней, 99% мутные, значит там мутные гады живут. Мутные, понимаете? В этом мутный камень, там мутные живут, мутные. И соответственно есть один секрет. Если их накалить очень сильно, до определенной температуры, несколько сот градусов, муть уходит. Любого накали, он станет светлым. Понимаете? Любого. Очищение, это как баня им делается, понимаете? И он накаляется, но его лечебное свойство аннулируется при нагревании. Нагревание аннулирует камень, все. Он отпускает, знаете, как если сталь накалить, она отпускается. Также и камень, когда накаляется, он отпускается. Так вот, только если у вас своя горнодобыческая ферма какая-то, я не знаю, и вы сами лично его отколупали от стены, и вас не убили, только тогда вы можете быть уверены, что он не накален. Да, они могут быть прозрачны, но отпущены. Поэтому даже этих двух способов достаточно. То есть они сначала накаливаются, потом промасливаются ведрами. То есть это ведро сначала накаливается, а потом в это ведро масло выливают, все. Это хорошо, но это уже пустышка. А вы даете большие деньги. Поэтому что покупать? Можно покупать украшения. Украшения меньше 2 каратов. Меньше 2 каратов и не соприкасающиеся с кожей. Меньше 2 каратов, не соприкасающиеся с кожей. Чтобы они не соприкасались, чтобы была подложка. Потому что камень действует, когда с кожей соприкасается. Поэтому если есть подложка, запаяйте просто. Запаяйте. И он меньше 2 каратов, меньше 2 каратов, то он не оказывает лечебного действия. Камень оказывает действие, если он больше 2 каратов. Если меньше 2 каратов, действия никакого, ноль. И носите его как украшение. Если вы чем-то воспользовались более дорогим, то помните, что правил 1 000 000. Нужно в нужный день камень взять, в нужный день обрамить, вставить, в нужный день одеть, в нужный день снять. Все это рассчитывается, все это очень сложно и стоит огромных денег. То есть овчинка выделки не стоит. На эти деньги можно столько накупить специй, еды, там, лекарств, трав. То есть дом будет завален целый склад. То есть это игра для царей. Вот они, да, они могли себе это позволить. Они могли себе позволить иметь свою каменоломню, они могли себе позволить самому это отобрать, самому все это обрамить, и тех обманывали. Тех обманывали. Поэтому это игра для очень богатых людей, будьте очень аккуратны. Это работает, факт, это работает, но условий очень много. Для травки все просто. Если вам нужна какая-то трава, можете ее сами собрать. Если вы знаете какой-нибудь там тысячелистник, я его сам собирал. Все, выехали куда-нибудь за сотню километров, куда-нибудь в Тамбовскую область. Он везде растет. Главное, что там не было рядом дороги там и свиноферма. Сами собрали в нужное время, то есть можно дать спокойно. Сами высушили и завариваете себе, никаких желудок не расстройся. Желудок как родной. Как родной желудок. Просто тысячелистника себе завариваете, все, идеальная травка. Я просто говорю, одна травка. Очень просто. И стоит все это копейки. А не дай бог вы еще что-то поподробнее узнали, то уже можете и сборы делать, если что хотите. Можно воспользоваться какими-то фирмами, которые поставляют, так сказать, уже готовые травы. Этим занимаются. У китайцев много всего интересного. В аюрведе много всего интересного. То есть множество всего, какой-нибудь там, даже какой-нибудь простой ним. Про него тома книг написано. Мне недавно книгу там одну дали почитать. Она толще, чем Бхагавад-гита про ним. Про ним. Про одно дерево. Это горький вкус, он настолько полезен, и он настолько дешев ним. Настолько дешев, настолько полезен, что. Так. Почему? Здесь везде продается. Везде. Да, вот такой, видите, вот гриним, например. Тот же самый ним, только расфасованный. Он вам аюрведист, сейчас я ящик его притащу. Только скажите, что я хочу, он тут же ящик его притащит. Но лучше всего, конечно, это. А? Да, ну я говорю, то есть сам принцип, да, что принцип таков. Разум это дешево и легко решать свои проблемы. Не усложняйте. Поэтому камни это забава для царей. Я не против камней, спасибо Богу, я их очень люблю. Мне самому нравятся камни. Я их вообще всю жизнь изучал, даже насобирал, насколько мне могли деньги позволить. И даже мне по кармину жена попала с алмазы разведочной фабрики. Да, то есть в Якутии жила, именно отец работал на добыче бриллиантов, алмазов. Карма такова. Сам вот изучал всю жизнь бриллианты, мечтал, попала жена бриллиант. Тут такова карма. Да, но принцип в том, что это царская игра. Это царская игра, будьте очень аккуратны. То есть с этим не шутят. Плюс к этому это несет опасность ограбления. Потому что камни несут в себе карму ограбления. Если узнают, что у вас дорогой камень, ждите гостей. Если камень плохой, значит, что просто человек раньше воровал камни. И он попадает в этот камень. Никакая у него карма быть украденным. Поэтому камни воруют постоянно. Золото меньше воруют, чем камни. Поэтому это очень такая серьезная забава. Поэтому если у вас есть много денег, вы хотите с этим поиграть, вам это интересно. Проблем нет, это работает. Работает. Я рекомендую сначала попробовать с продуктами питания. Очень вкусно. Очень вкусная система лечения. Или с продуктами питания, или с их отсутствием. То есть, или мы меняем сами продукты питания, или мы экспериментируем с постами. Это очень хорошо действует. Очень хорошо действует. Да, разобрались? То есть, поймите меня правильно. Я не против камней, спасибо Бог. Да, я за разум. Поэтому будьте разумны. По питанию. Да. Он не советует нам есть лук и чеснок, потому что лук и чеснок это продукты лекарственные, и они, как любое лекарство, они активизируют физику и притупляют интеллект. Любое лекарство. Когда начинается процесс лечения, то происходят бурные физические процессы, но мозги отключаются. Болели вообще когда-нибудь? Болели. А поэтому в теле происходят процессы, но мозги не работают. Тут даже книжку трудно читать. Мозги отключаются. Поэтому лук и чеснок это лекарственные продукты, очень сильные лекарственные продукты. Ими можно лечиться, никакой проблемы нет. Но когда лекарства постоянно в пищу употребляются, наступает этот эффект. То есть мозги притупляются, а в теле какие-то бурные процессы. бурный процесс. Если не постоянно, ну, нравится, нравится. То есть это не самое страшное. Ну, абсолютно не самое страшное. Просто так вот, а время от времени залез к мамину в аптечку и съел какой-нибудь бутылек. То есть, если это нормально, то есть постоянно, вот так брать время от времени и съедать там головку чеснока или луковицу целиком. То есть, там принцип такой, что мы должны делить на продукты, на лекарственные и нелекарственные. Поэтому вот эти два продукта, они лекарственные, они притупляют, поэтому деятельность мышления. То есть мышление притупляется. Это факт. Есть много продуктов, которые притупляют мышление. Например, чили, острый перец, он тоже притупляет мышление. Поэтому они относятся к невежеству. То есть, что значит невежество? Мы говорили, тело активно, а мозги отключаются. Поэтому часть продуктов отключают мозги. В этом, в общем-то, деятельность продуктов. Разные продукты, они разные части активизируют, разные притупляют. Разум притупляется. Поэтому, в общем-то, тут невозможно объяснить, пока не переходишь на более чистый образ жизни и не разделяешь на лекарства. Но сам признак, что мы должны быть разумны и хотя бы не путать лекарства с продуктами питания. И это явно, то есть по запаху понятно, что это лекарство. Их даже нюхать невозможно. После них в автобусе стоять рядом с этим человеком невозможно. Женщинам это известно, да. На мужчин-то не действует. А не дай бог вы рядом встанете, ну, в метро, все. Лука наелся. Или чеснока. Все. Невозможно. Это явно, по запаху понятно. То есть, это же просто понятно логически. Если оно так дико пахнет, значит это лекарство. Все очень просто. То есть, продукты должны приятно пахнуть. А раз это раздражатель, то этот запах, если он раздражает, значит это лекарство. В лекарственных целях используется. Очень просто. Просто и понятно. То есть, в этом мире вообще все очень просто. Такой на дурака вообще мир ищет. То есть плохо пахнет, не ешь. Хорошо пахнет, ешь. Очень здорово. Все нормально. Вообще ни в коем случае не рекомендуются какие-то вот такие бэушные камни использовать. Потому что они себе несут карму прошлого владельца. Очистить? Ну... Кармы нет. Карму камня невозможно. Но вот как вы очистите килограмм золота? Называется отмыть деньги. То есть не отмоешь его никак. Если просто очистить какие-то там чуть-чуть качество улучшить, то обычно улучшаются, когда вот в соленой воде, например, его отмачивают. Да. Но это не снимает карму. А так бы мы все ополежали в ванне с соленой водой, и все бы... Нет, просто его нужно отмыть. То есть продать, а деньги истратить на рис. На рис, на масло. Очень хорошо. Будет столько пользы, рис. Басмати купите. 5 мешков басмати. 5 ящиков масла. И скушайте все это. Знаете, как будет хорошо для тела? Надо кушать хороший рис. Поверьте мне. Кушайте хороший рис, и будет хорошее здоровье. Рис – основа здоровья. Рис – это то, что нормализует все три доши. Если вы просто кушаете басмати со сливочным маслом, у вас будет хорошее здоровье. Максимально долго. Все. Очень, в принципе, доступно, вкусно и действительно вот, насыщает чувство человека. Чувство насыщает. Это вкусно. Это просто вкусно. После этого никакой другой рис просто есть невозможно. У кого есть то. Просто невозможно вообще есть другой рис. Просто какая-то бурда вообще. Какое-то издевательство, что над вкусом. Поэтому... Продайте и купите себе много хорошего риса, много хорошего масла. Все будет здорово, вкусно. Вообще, все равно скоро умирает. Так хоть наесться нормально, вкусных продуктов, умереть здоровым, а не больным. Это же важно. Это очень важно, как умирать, здоровым или больным. Конечно же. Хоть действительно, этот мир, он создан в принципе для того, чтобы наши чувства были довольны. Притом прекрасные продукты, вкусные, замечательные. Мы экономим на чем? На себе самом еще экономим. Не экономьте на себе, хоть хотя бы кушайте вкусные продукты. А причем они не просто вкусные, а чем качественнее продукт, тем он энергетичнее. Поэтому он стоит дороже, но есть его надо меньше. А эффект тот же. Понимаете? То есть никакого перерасхода. Потому что нужно меньше, так он энергетически сильнее. Поэтому вот меньше съели, те же деньги заплатили, а вкуснее и здоровее. Да? Будьте аккуратны. Будьте аккуратны, поэтому держите ухо востро. Со всем, что очень дорого, нужно быть очень аккуратным. Это факт. Аккуратненько действуйте. Не воспользовались возможностью. Значит, еще не пришло окончательное разочарование. Значит, еще есть надежда. Потому что когда человек все-таки не видит никакого выхода, он идет к Богу. Значит, все-таки еще есть надежда на что-то.
А есть непреодолимая карма?
Непреодолимая? Есть, да.
Если человек даже духовная практика занимается, и в этой жизни он может не преодолеть.
Да. 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 Рождение, взросление, старость, смерть и болезнь — это непреодолимая карма. Поэтому любой человек рождается, взрослеет, стареет, болеет и умирает. Это называется четыре стены нашей кармы. Рождение, смерть, старость и болезнь. Четыре, да? Четыре стены. И мы в этих четырех стенах находимся. Как только мы из них выходим, мы от этого избавляемся. Ага.
И ей говорят, допустим, что вот это состояние страха влияет как непреодолимая карма. Вы в этой жизни от этого состояния страха не избавитесь. Какие бы вы усилия не прилагали. Такое может быть? Хотя человек идет, по, допустим, по духовному пути вообще.
Нет, духовный путь избавляет от страха. Вот, от страха можно избавиться. Страх – это признак невежества. Страх – это значит... мы чувствуем свою незащищенность, потому что далеки от Бога. Как только человек чувствует свою близость к Богу, он понимает, что он защищенный. Страх у него проходит. То есть страх — это просто синдром невежества. Поэтому на определенном уровне развития страх уходит.
Значит, что можно сделать?
Нужно дальше развиваться.
Дальше.
Конечно. Пройдет, да.
Надежда есть, что в этой жизни внимание.
Да, страх уходит. Страх, да, страх уходит. И Бхагавад-гита — это именно книга, избавляющая от страха. Потому что именно с этого эта книга и началась. Со страха. И закончилась она тем, что страх прошел. Поэтому именно эта книга — лекарство от фобий. Если уж говорить про страх, ну какой трактат для страха, именно Бхагавад-гита избавляет от страха. Это трактат, чтобы стать бесстрашным. Поэтому вот ее надо изучать. Если мы внимательно эту книгу все-таки изучим, от страхов избавятся все. Ничего не будете бояться. Очень интересно.
А вот что со старыми после смерти?
По-моему. Это его жизнь.
Мне просто интересно, как бы вот человек надел, да, таких страшных вещей, что его ждет? Что было физически?
Человек получает то, за что он несет ответственность. Поэтому руководитель несет 1/6 кармы того, что совершается в его стране. Делайте вывод. Посчитать, как это посчитать? Это посчитать невозможно. Нет, 1/6 кармы он несет. Да. 1/6. Это немало. Достаточно немало. Да, то есть он несет 1/6, поэтому достаточно грустно. Достаточно. Мне он не звонит. Особенно изучать его судьбу я не намерен. Мне есть что хорошего поизучать. Поэтому я не думаю, что это интересно. Эти планеты описаны. В Шримад-Бхагаватам там есть хорошее описание, можете почитать. Достаточно интересные места, чтобы о них почитать. Но попадать туда нежелательно. Одна шестая карма. Это серьезно. Поэтому лучше не быть руководителем так просто. Чтобы быть руководителем, вот нужно столько много хорошего сделать на своем посту, чтобы 1/6 позитива, которое мы сделали, аннулировала 1/6 негатива. И то аннулирование не обязано происходить. Потому что по законам духовной математики карма не аннулируется. Единица позитивной кармы не аннулирует единицу негативной кармы. Они засчитываются и те, и другие. И все минусы складываются, и все плюсы складываются. Поэтому достаточно серьезное положение быть каким-то руководителем, тем более со стороны, там еще чего-то. Что можно понахватать себе проблем на много жизни вперед. Нужно быть очень аккуратным. Вот семьи хватает. В семье мы тоже несем 1/6 кармы всей семьи. То же самое. Если человек говорит, я хочу быть главным в семье, я тут главный, я. На него тут же 1/6 кармы всей семьи ложится. Поэтому все сразу говорят, ты главный. Все люди, хоть чуть-чуть напонимающие в карме, они должны тут же ему одеть венок, дать ему фруктов, купить ему лекарства. Говорят, ты, поцеловать его в лоб. Ты, все, мы все слышали, записали, все, подпишись, ты главный. А мы никто. Тут же, так легко быть вообще, так легко быть подчиненным. Сказали, сделал, кармы никакой. Но если ты принимаешь ответственность, несешь за это последствия. Поэтому боритесь за старшинство в семье, Поэтому люди так сказать, умудренные, да, они уже борются за то, чтобы не брать ответственность. Они уже говорят, так, все, инициатива наказуема, так, все, это не я, только не я. Да, уже такого человека не заставишь ни за что взяться, он нигде уже никуда не лезет. Он уже это все реально на своей шкуре почувствовал. Просто почувствовал на своей шкуре. Тут же такую ответственность, тут же такую вот, на спину падает эта ответственность. 1/6. Тут все. Поэтому нужно быть очень решительным, очень разумным, чтобы в действительности распорядиться властью. Вот это ответственность должна быть очень решительным. Очень решительным. Последний вопрос. Вернуться. Давайте вернемся. К отчаянию. Я понимаю, да. Да. Не всегда это происходит быстро, и вроде бы уровень отчаяния уже пришел, но движения нет вперед. Потому что для движения вперед необходима вот эта энергия движения вперед, она называется благочестием. Благочестие – это накопленные хорошие дела. И их тоже должен быть такой определенный уровень в бензобаке. Понимаете, это должно быть определенное накопление. Поэтому, когда этот уровень уже заранее есть, то есть человек делал много хорошего, то когда к нему приходит отчаяние, он тут же сталкивается с чем-то, ему это все нравится, он начинает развиваться. Когда этот уровень не накоплен, то, к сожалению, отчаяние может быть затяжным. То есть человеку приходится делать добрые дела, там, по копеечке там, все это собирать, эти добрые дела, тут кошечку покормить, там выйти и всю старость на голубей кормить, здесь, то есть делать, да, эти по крошечке насобирать, пока наконец оно все не накопилось до должного уровня и не начался прорыв. Поэтому в ведах говорится, нельзя избегать добрых дел. Никогда нельзя избегать делать добрые дела. Если есть возможность сделать доброе дело, сделайте. Если есть возможность помочь, помогите. Есть возможность что-то сделать хорошее, сделайте, не упускайте этот шанс. Потому что жизнь веселая, и можно тоже дойти до отчаяния. И тогда это накопленное вот благочестие поможет сразу же сделать правильные выводы. Поэтому видим, что иногда это превращается в цинизм, когда человек доходит до отчаяния, а благочестия нет, и приходится быть циником какое-то время. Это может быть и пару жизней тянуться. Но то не факт, что это 1-2 дня. Сколько это надо, ну, голубей перекормить, я не знаю. Но видно, что человек не может без этого. Вот это отчаяние. И видно, что эта старушка, этот старик идут на почте, кормят голубей. Потому что все, уже кормить некого, и кого-то хотя бы надо кормить. Это самое сильное благочестие. Поэтому сверхдуша и сердце их подталкивает. Иди, делай хоть что-нибудь. И они идут и кормят эти голубей, крошат этот батон. Это не просто так. Они не могут без этого. Если они не вышли, не покормили, не могут. Потому что им нужно быстрее это накопить благочестие, чтобы хотя бы в следующей жизни уже столкнуться с этой опять безысходностью и уже найти выход, пойти дальше. Поэтому сейчас, пока есть возможность, на всякий случай, от суммы и от тюрьмы не зарекаются. Надо делать много добрых дел. Не брезговать добрыми делами. А не так, что мы уже великие философы, да, целую страницу в Бхагавад-гите прочитали. Да. Нет. Наш путь не исключает пути добрых дел. Никак не исключает. Они идут рука об руку. Рука об руку. Ведок более того говорит, если человек полностью избавился от кармы и достиг высочайшей ступени святости, он не должен отказываться от добрых дел. Хотя добрые дела входят в зону деятельности карм, даже если человек полностью избавился от кармы и стал святым, он не должен отказываться от добрых дел. Он все равно продолжает совершать добрые дела. Помогает другим все равно. Что показывает пример. Вроде пример. Поэтому нет такого состояния, что все, уже у меня с кармой нормально, можно добрые дела больше не делать, все хорошо. Пропади все пропады. Нет. Есть батончик. Накрошите, покормите птичку. Почему нет? Всем будет хорошо. Птицы-то они и без нас, в принципе, найдут себе, не бойтесь. Это для нас надо, не птицам надо. Для нас надо. Это нам надо. Иначе придут тяжелые времена. Безысходность. Даже к животным приходит безысходность. Вчера я жуткую передачу смотрел про ежиков. Не смотрели? Это был кошмар. Это был кошмар. Я все пришел слышать эти слова, что по лесу бегают сумасшедшие ежики. Они проснулись, дико хотят, но размножаться им нечего есть. Ужас такой мне представился, ужас. Не ходите в лес. Лес наполнили сумасшедшие ежики. А в безысходности они бегают по лесу. Мышек нет. Их ловят эти дикие лисы. И они бегают. И показали этих ежей действительно сумасшедших. Они носятся по этому лесу. Перепутали сезоны года. Даже к ежам пришла безысходность. Видите, а благочестие не накоплено. И мышек нет. Есть нечего, да. Путь непонятен. Носится. Не знает, что делать. Трудно, да, трудно. Поэтому лучше заранее приготовиться, чтобы все было накоплено, были запасики. Да, будет все хорошо. Разобрались? Все вопросы выяснили? Хорошо, спасибо большое, что смогли подойти.